Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Вера в Бога – личное дело каждого. Знакомый тезис, не правда ли? И христиане, безусловно, согласятся. Вера – это, возможно, самое личное из всего, что доступно в земном опыте. Вопрос только в том, насколько христианская религия видит веру в Бога действительно только личным делом. И речь сейчас вовсе не о набившей оскомину проблеме при внесении христианского измерения жизни в общественное пространство, в политику, в культуру, в образование и так далее. Речь о другом. Насколько христианство видит веру как личное дело, в том смысле, что видит человека индивидуалистом, отделенным от других людей стеной своего внутреннего мира. А ведь воспринимать человека так и вправду легко, именно потому что отношение с Богом действительно отношение личное, один на один, я перед Богом. Это личная молитва, личное покаяние, это внутреннее, индивидуальное. Даже когда в храме люди молятся вместе, каждый из них молится лично, он полноценный, самостоятельный молитвенник. И вот тут возникает, возможно, самое интересное. В известном смысле христианство видит веру как дело личное, то есть внутреннее, но не как дело частное, то есть отделенное от других. Личная вера находит свое проявление именно в общем деле. Кстати, не случайно именно так «общее дело» переводится с греческого слова «литургия». Помните, герой фильма Андрея Тарковского «Солярис» говорит «человеку нужен человек». Возможно, это одна из тех фраз, по которым в знаменитой картине усматривают христианские смыслы. В христианстве действительно настойчиво подчеркивается, какую роль в жизни человека играют другие люди. Когда Христа спрашивают о наибольшей из всех заповедей, он отвечает, что первая заповедь – это возлюбить Бога, и тут же указывает вторую, неотделимую от первой – возлюбить ближнего. И многие толкователи Евангелия говорят, что речь здесь не просто о необходимости доброго гуманного отношения к другим, это само собой. Речь о том, что угодить Богу иначе, чем через любовь к ближнему, нельзя. Парадоксально, но чтобы стать ближе к Богу, нужно стать ближе к другому человеку. И это принципиальный взгляд на то, что такое человек вообще. Личность в христианском понимании обретает себя только во взаимодействии с другими личностями. Потому что только в таком взаимодействии может проявиться любовь. А что еще, как не любовь, приближает к Богу? И это бросает особый свет на выражение «вера – личное дело каждого». Личное, но не отделяющее от других, а наоборот, диктующее направляться к ним. Человек и его ближние. Поговорим на эту тему сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. Есть такая шутка. Ближний – это тот, кого мне заповедано любить, но кто делает все от себя зависящее, чтобы эта любовь стала невозможной. Как полюбить всякого другого человека, если в каждом так много, как нам кажется, недостойного любви? С этого вопроса свои размышления начинает один из самых известных православных проповедников XX века, митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем.
Я говорил о том, что в одном из своих сочинений Феофан Затворник нам советует помнить, что если на речку посмотреть, то по поверхности ее плывут щепки, и только на дне мы можем найти золото. Это, конечно, иносказание, но я хочу к нему прицепиться вот для чего. Когда мы встречаем человека, мы, конечно, в первую очередь поражены его внешними свойствами, его внешним обликом, когда мы познакомимся немножко ближе его умом, когда еще ближе подойдем какими-то свойствами его сердца и все время его поступками, тем, как он к нам относится, как он себя ведет по отношению ко всем, кто его окружает, и к обстоятельствам жизни. И это часто нам мешает видеть человека, каким он есть. Вы можете сказать, а разве это не человек, какой он есть? Нет. Есть то, что апостол Павел называет сокровенное сердце человек. То есть тот человек, который известен только Богу и отчасти самому себе. Тот человек, который в себе знает светлые порывы, острую боль, надежду, обманутую или осуществленную, любовь, который знает о себе то, что никто не знает. И я не имею в виду сейчас его прошлое, его поступки, то, что с ним случилось, а то, что в нем происходит. И вот одна из задач человеческих отношений – не остановить свой взор на внешнем, а посмотреть вглубь. А для этого нужны некоторые условия. Нужно научиться, когда встречаешь человека, его не видеть только по отношению к себе самому, то есть, страшным ли от него, выгодно ли что, нравится ли мне человек, а посмотреть на него совершенно с открытым умом и сердцем, как на явление, которое перед вами стоит, которое никаким образом не отзывается на вашу жизнь. Это совсем нелегкая задача, потому что все люди, которые нам встречаются, так или иначе, влияют на нашу жизнь. Знаете, очень легко пойти в зоологический сад и дивиться тому, как прекрасен тигр, но встретить его на улице – совершенно иное впечатление, иное поведение с нашей стороны. И вот так мы и ведем себя по отношению к людям. Нам надо научиться смотреть на них без страха, не ставить себе вопрос о том, а что со мной будет, если он окажется злым, корыстным, жестоким, если у него власть окажется надо мной. Отсмотреть на него, как на человека. Очень часто мы этого не делаем, потому что нам никакого до него нет дела. От полного, холодного безразличия. И это может быть самое страшное отношение, которое мы можем проявить человеку. Иногда бывает так, что мы человека недооцениваем, или наоборот, расцениваем совершенно превратно, потому что нам страшно. Или потому что нам та или другая сторона его жизни или его личности выгодна или невыгодна. Порой мы видим в человеке только злое, потому что мы по какой-либо причине его еще до встречи не взлюбили. Так встречаются, например, политические противники. Так встречаются люди, которые соперничают друг со другом. Дельцы. Он заранее знает, что это ему враг. И поэтому он видит в нем только те свойства, которые ему вредны, или те свойства, которые он может бессердечно, бессовестно, которыми он может воспользоваться. Если хотеть посмотреть на человека и увидеть его, каким он есть, надо подойти к нему с открытым сердцем, с открытым умом, с готовностью его принять, какой он есть, без страха за себя, без искания своей выгоды, а просто смотреть на него, как мы могли бы смотреть на потрясающее, изумительное произведение искусства, или как мы могли бы вслушаться в музыкальное произведение, вслушиваясь всем своим существом, не для того только, чтобы услышать какие-то ласкающие ухо звуки, а для того, чтобы за этими звуками уловить опыт того, кто писал эту музыку, может быть, уловить душу композитора и понять нечто, чего мы раньше никак не могли понять. К этому я хочу вернуться в следующей беседе, потому что эта тема о встрече с человеком очень важна. Наша жизнь разбивается на том, что мы не умеем друг друга встречать. Нам закрывает глубины поверхностные, и нам научиться надо через туман видеть самую глубинную, светящуюся и всегда прекрасную реальность. И вот мне хочется поставить сейчас другой вопрос, смежный, но иной. Есть ли между нами, верующими и неверующими людьми, какая-то точка соприкосновения? И мне вспоминается тоже другое место из письменности. В Деяниях апостольских рассказ о том, как пришел апостол Павел в Афины и обнаружил алтарь неведомому Богу. Этот неведомый Бог, как мне кажется, для неверующего, для безбожника, для верующего любого вероисповедания или религии, является человек. Ради человека стоит жить, ради человека стоит умирать, ради человека стоит всю свою жизнь отдать. И это равно справедливо для безбожника, так же, как для верующего. Есть тут некоторая, однако, разница. Верующий думает о человеке как о неповторимом явлении. Каждый человек единственный, неповторимый. Каждый человек является предельной ценностью по отношению к Богу, по отношению к другим людям. Безбожник порой забывает о человеке как об отдельной особе и думает о нем как о части общества или человечества. В первом случае, в мировоззрении религиозном, весь интерес в том, чтобы человеку дать развиться, раскрыться в полной мере во всех его возможностях, беспредельно, не считаясь тем, какое это будет иметь последствия для окружающих его людей. Разумеется, я сейчас не говорю о том, чтобы ему дать стать преступником или вредителем. Я говорю о том, чтобы все его дарования были свободно раскрыты, и чтобы этими дарованиями он сделал свой вклад в историю человечества. И порой не только в данное время, но и в каком-то будущем, потому что гении всегда опережают свою эпоху. Они порой кажутся несовременными, задумываешься порой, зачем? Оказывается, через 100 лет или больше именно то, о чем он говорил, именно то, чем он был, такое имеет значение, что все человечество центрируется на нем. Если говорить об человеке как о частице общества, то, конечно, его надо приспосабливать. То есть в конечном итоге, в самом ужасном конечном итоге, сделать человечество подобным механике какой-то, где каждая часть этой механики играет основную роль, но не имеет права играть иную роль. Потому что мне кажется очень важным поставить вопрос о том, какая последняя ценность – человек или общество, коллектив или отдельная неповторимая особь. Есть место в Новом Завете, в книге Откровения, где нам говорится о том, что в конце времен всякий человек получит имя, которое только он и Бог будут знать. И этим обозначается, конечно, то, что между Богом и каждым отдельным человеком, я бы сказал даже любым существом, любою тварью, существует неповторимое, единственное соотношение. В древности считалось, что имя и человек, или предмет, или зверь совпадают настолько, что если бы знать имя какого-нибудь существа, то с ним можно было бы войти в такое глубинное соотношение, которое никаким образом нельзя достичь в обычной нашей жизни, на земле. И вот этим указывается в Новом Завете то, что каждое существо, сейчас мы говорим о человеке, имеет с Богом отношение единственное, неповторимое, и поэтому является абсолютно незаменимым существом. Это значит, что и в его становлении, пока он еще на земле, не полностью стал самим собой, он должен вырастать в меру своего самого подлинного бытия, и что ни общество, ни воспитатели, ни родители, ни он сам не имеют права его кромсать, ломать или делать чем-то, чем он не является естественно. Так же, как, например, мы даем растению развиваться. А порой мы его уродуем тем, что придаем ему какую-нибудь форму, которая ему не присуща. Стрижем, ломаем ветви, вытягиваем. В человеке есть бесконечные глубины возможностей, которые еще не проявлены в нем, в каждом человеке, и, значит, и в человечестве в целом. И эти глубины неизвестны нам, это неведомые глубины, которые только Господь может своим взором прозреть. И поэтому для христианина, для верующего, нет такой идеальной формы человека, которую он должен достичь. Человек должен стать самим собой. Каким это образом? Потому что самим собой, если человек будет стараться становиться, он может стать чем угодно. Он может стать преступником, наркоманом или гением. И вот тут для верующего играет колоссальная, решающая роль личность Христа Спасителя, которого мы считаем подлинно, в самом настоящем смысле, человеком и Богом. И только потому считаем его подлинно человеком, безусловно человеком, что он соединен с Богом совершенно. Только человек, который соединился с Богом неразрывно, до самых своих глубин, может назваться человеком. И поэтому, только вглядываясь в личность Христа, можем мы научиться тому, что значит быть человеком. Но тут, конечно, нужна еще другая оговорка. Дело не в том, чтобы поступать подобно Христу, чтобы как бы подражать Ему, научиться из Его заповедей, из Его примера, как надо поступать. Не в поступках дело, а дело в том, чтобы так понять его личность, так углубиться в значение его заповедей, чтобы они и мы стали одно, и чтобы мы поступали согласно воле Божией, согласно божественной мудрости, не потому, что нам так приказано, а потому, что это стало настоящей нашей природой. Мы стали человеком, или людьми, которых можно назвать человеком по-настоящему, по образу и подобию Христа Спасителя.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент его беседы о любви Бога к человеку. А вот материал совсем другого рода, но снова к вопросу о том, что к неведомому, непостижимому Богу нас приближает вполне осязаемый ближний. Игумен Никон Воробьев, известный духовник и пастырь, несший свое служение в Советской России, он употребляет удивительно точное выражение «через ближних идти к центру». И нетрудно догадаться, хоть это и не высказано, что для христианина находится в центре. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни», главу «Ближний».
Нужно вам в первую очередь обратить внимание на отношение к окружающим. Через ближних идти к центру или так. Два шага к ближнему и один шаг к центру. Это правильный и безопасный путь. Шагать же прямо к центру, думая, что этим мы сами собой приблизимся и к ближним, не нашей меры и не нашего времени дела. Всячески надо бояться оскорбить ближнего своего, ибо легче примириться с Богом, нежели с ближним. Смирись пред всеми, по силе старайся всем услужить, никого не укоряй, не суди, не осуждай. Помирись со всеми, всем прости, иначе не получишь сама прощения от Господа. Это условие дано самим Господом. Аще не простите человекам согрешения их, не Отец ваш Небесный простит вам согрешений ваших. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 15. По-моему, к людям надо относиться так, как врач к больным. Мы все больны всеми болезнями. Только у одних выпирает одна, у других другая болезнь. Родная моя, не придавай значения ни ссоре, ни недостаткам Серафимы, которые вызывают нежелательные отношения ее к вам. Что делать? Когда придет чувство неприязни и осуждения, надо говорить себе: а я-то с этим чувством какова буду пред Богом? Да и кроме этого, разве я совершенство? И молитвой чистой гнать, бороться с неприязнью. Ведь ясно, что это дело злых микробов. Все, что от Бога, дает мир, любовь, долготерпение и прочее. А от противной стороны лишь вражда, неприязнь и прочее и подобное. Я искренне жалею вас, что, будучи достаточно опытны, не усматриваете козней вражьих и поддаетесь им. Разве личность Елены вся в этом только и состоит? У йогов, я помню, такой случай. Шел гуру со своими учениками. Им попалась дохлая собака, и ученики с омерзением отвернулись, а гуру и говорит: посмотрите, какие у нее прекрасные зубы. Нам дана заповедь видеть хорошее в ближнем. Тогда всем будет лучше. Старайтесь видеть в Елене хорошее и это фиксировать и ценить, а от дурного внимания отводить. Мне лично такое отношение всегда помогало, особенно мысль, что перед лицем Господа я, может быть, в 1000 раз хуже моего ближнего. Попробуйте и вы так делать. Вот вам новая мысль. Как мы сожалеем о всяком грубом слове, о малом внимании к человеку умершему. Как вы все сейчас жалеете относительно С. Так будем болеть сердцем и о нашем отношении ко всякому человеку, когда откроется сердце наше, здесь ли или по смерти. Больше других грехов. Сердце сокрушается о грехах, даже малейших, против всякого ближнего, а не только родных. У нас тяжело в храме. Надо претерпеть и это. Если плохо, холодно обошлись с человеком, то хоть при уходе извинитесь, объясните своей болезнью. Грех против ближнего очень тяжело ложится на совесть. Да и Господь прощает такие грехи только тогда, когда мы сами примиримся с ближним. Особенно надо следить за собой, чтобы быть мягким, добрым в отношении ближних своих. «Наше спасение в ближнем», — говорит преподобный Пимен Великий. Это значит, что если человек имеет правильное отношение к ближнему, то есть исполняет святую заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 39, то через это обязательно будет в силах исполнять и все прочие заповеди, и главную из всех — заповедь любви к Богу. Нельзя любить Бога, относясь плохо хотя бы к одному человеку. Это вполне понятно. Любовь и неприязнь не могут быть в одной душе. Или та, или другая. Если будет любовь к ближним, то она породит и любовь к Богу. Та и другая таинственны, и далеко не то, что мы знаем из отношений ветхого человека. Только опыт покажет человеку глубину заповедей по мере обновления души через их исполнение. Умоляй Господа о милости и помни закон духовный. Какую меру меришь, такую и возмерится тебе. Всем прости и тебе простится. Ко всем будь милостива, и к тебе будет милостив Господь. Как мы относимся к ближним, так и Господь к нам отнесется в день лют. В нас ни в ком нет героизма. Все мы маленькие, все боимся больших скорбей. Надо всех жалеть искренне всем желать и делать больше добра. Какую меру мерим, такую и нам возмерится и здесь, и в будущем. Пока человек считает себя лучшим других, достойнее их, никогда не получит ни умиления, ни плача, не будет подниматься по духовной лестнице. Надо мысленно лежать в ногах Господа и обнажать пред Ним всякое свое недолжное движение души и тела, не стыдясь, не прикрываясь фиговыми листочками самооправдания. По причине прямой заповеди мы должны к ним, ближним, относиться с жалостью и любовью по мере своих сил. Это неизбежная обязанность, без которой мы не можем двигаться вперед к почести высшего звания. Как из книг понимается лишь то, что соответствует возрасту читающего, так и в беседе с человеком. Будь помягче со всеми, никогда ни на кого не кричи. Старайся жить со всеми так, чтобы от тебя люди уходили утешенными и за тебя благодарили Господа. Не придавайте значения отношениям с людьми. Старайтесь относиться ко всем дружелюбно и все оставляйте на волю Божию. Чаще обращайтесь мыслью и сердцем к Богу. Будь посмирнее на работе. Делай все ради Бога, тогда и будешь спокойно. Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Вот средство найти покой, указанное Спасителем, самим Богом, Господом. Мне настойчиво хочется сказать вам, никогда не говорите плохого или иронически ни о ком, или уж в крайнем случае о живущих там. Ваши слова могут быть переданы даже не по злобе или неприязни, а просто по невниманию или в виде шутки. И вот вы приобрели врага себе. Ради Бога и вашей пользы и благополучия исполните эту просьбу и там, и в любом месте.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни», глава «Ближний». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно-опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».